Глава 16, в которой Рейневан, благородный как Персиваль, и столь же глупый, кидается на помощь и занимает оборону. В результате вся компания вынуждена убегать. И очень резво. «Базиликус супер омнес», — сказал Рейневан. «Анунс цикликус». «Волуптас! Да, наверняка Волуптас! Волуптас Папилаи! Де санктимония эт экспедиционе хоминис!» «Самсон!»
«Слушаю!»
«Экспедиционе хоминис» или «позиционе хоминис» на обгоревшей бумаге. Это у тебя ассоциируется с чем-нибудь?»
«Волуптас Папилаи. Ох, Рейнмор, Рейнмор!»
«Я спросил, это у тебя с чем-нибудь ассоциируется?»
«Нет, к сожалению,
но я все время думаю». Рейнован ничего не сказал, хотя, несмотря на уверение, Самсон Медок, казалось, меньше всего думает, а больше дремлет в седле широкого мышиного цвета мерина. Коня, которого доставил Юстус Шоттель, свидницкий мастер гравюры по дереву, на основании составленного Шарлеем списка. Рейнован вздохнул. Подбор заказанной Шарлеем экипировки отнял несколько больше времени, чем предполагалось. Вместо трех они провели в свиднице 4 дня. Демерит и Самсон не ворчали, скорее даже были рады, получив возможность пошляться по знаменитым свидницким винным погребкам и глубоко исследовать качество мартовского пива этого города. Рейневан же, которому ради конспирации шляться по пивным не посоветовали, скучал в мастерской в обществе нудного Шимона Унгера, злился, торопился, любил и тосковал. Тщательно считал и пересчитывал дни разлуки с Аделью и никак не мог насчитать меньше 28. 28 дней! Почти месяц! Он раздумывал над этим, могла ли и как все это выдержать Адель. На 5-й день утром ожиданиям пришел конец. Распрощавшись с гравировщиками, трое путешественников покинули свидницу, сразу за нижними воротами присоединились к длинной колонне других путников — конных, пеших, нагруженных, навьюченных, погоняющих рогатый скот и овец, тянущих воски, толкающих тачки, едущих на экипажах различнейшей конструкции и красоты. Над колонной висел смрад и дух предпринимательства. К перечисленным в списке Шарлея пунктам экипировки Юстус Шоттель по собственной инициативе добавил и поставил довольно много различных, но явно в разнобой подобранных предметов одежды, так что у всех трех путников появилась возможность переодеться. Шарлей незамедлительно воспользовался предоставившимися шансами и теперь выглядел значительно и даже воинственно. Вырядившись в стеганый хагуэтон, разновидность туники, которую носили под латами, в отличие от вапенрока, который носили на латах, и лентнера, который рыцари носили, как правило, когда не надевали лат. Покрытые ржавыми и вызывающими уважение оттисками лат. Серьезная одежда прямо-таки магически преобразила самого Шарлея. Сбросив шутовской наряд, Демерит одновременно освободился и от шутовских манер и речи. Теперь, упершись рукой в бок, он сидел, гордо выпрямившись на своем прекрасном гнедом жеребце, и посматривал на обгоняемых торговцев с победоносной миной и представительностью, если не Гавейна, то уж Гаррета наверняка. Самсон Медок тоже изменил внешность, хотя в доставленных Шоттелем свертках нелегко было подыскать что-либо налезающее на гиганта. и все-таки, наконец, удалось заменить мешковатый монастырский халат на свободную короткую журдану и капузу, вырезанную по краям модными рубчиками. Подобная одежда была так популярна, что Самсон перестал, насколько это было возможно, выделяться в толпе. Теперь в колонне других путников каждый, кому было не лень приглядываться, видел господина из благородных в сопровождении Студиозуса и слуги. Во всяком случае, на это надеялся Рейнован. Надеялся он также на то, что Кириллейсон и его банда, если они даже узнали о сопровождающем его Шарлее, выспрашивают о двух, а не о трех путниках. Сам Рейнован, выбросив истрепавшиеся и не совсем свежие вещи, выбрал из подарков Шоттеля облегающие брюки и лентнер с модно подбитой ватой грудью, придающий фигуре несколько птичий вид. Все дополнял берет, какие обычно носят школяры, например, недавно встреченный Ян Гутенберг. Интересно, что именно Гутенберг стал предметом дискурса, причем о диво. Речь шла вовсе не об изобретении книгопечатания. Дорога за нижними воротами, шедшая до Рихбаха по долине реки Пилавы, была частью важного торгового пути Ниса-Дрезно, Дрезден. И поэтому ею пользовались очень активно. Настолько активно, что это начало, наконец, раздражать чуткий нос Шарлея. «Господа изобретатели!» — ворчал Домирит, отгоняя мух. «Господин Гутенберг, это консортес могли бы, наконец, изобрести что-нибудь практичное. Какой-нибудь перпетуум мобиле, что-нибудь самодвижущееся, позволяющее отказаться от лошадей и валов, которые, как мы видим и обоняем, безостановочно демонстрируют прямо-таки беспредельные возможности своих кишечников. Нет, воистину, говорю вам, мечтается мне нечто такое, что передвигается самостоятельно и при этом не отравляет естественной среды. Что? Рейнмар? Самсон? Что скажешь ты, прибывший из потустороннего мира философ?
«Нечто самодвижущееся и несмердящее», — задумался Самсон Медок. «Самодвижущееся, не гадящее на дорогах и не отравляющее среду? Хе, действительно нелегкая проблема. Жизненный опыт подсказывает мне, что изобретатели ее разгрызут только частично».
Шарлей, возможно, и намеревался расспросить гиганта о сути ответа, однако ему помешал всадник, оборванец на тощей кляче без седла, вырвавшийся в сторону головы колонны. Шарлей сдержал испугавшегося Гнедова, погрозил оборванцу кулаком, бросил вслед ему кучу ругательств. Самсон поднялся на стременах, глянул назад, откуда примчался оборванец. Быстро набирающийся опыта Рейнован знал, что он высматривает. «На варе шапка горит», — угадал он. «Беглеца кто-то спугнул, кто-то, едущий из города».
«И внимательно рассматривающий всех путников», — докончил Самсон. «Пятеро... Нет, шестеро вооруженных. У некоторых гербы на яках. Черная птица с распростертыми крыльями».
«Мне знаком этот герб».
«Мне тоже!» — резко бросил Шарлей, натягивая поводья. «А ну, вперед! Затощи кобылы, вперед! Что есть духу?»
Еще не доехав немного до головы колонны, там, где дорога втягивалась в мрачную буковину, они свернули в лес и тут же укрылись в кустарнике. И увидели, как по обеим сторонам дороги, присматриваясь ко всем, внимательно заглядывая в телеги и под тенты фургонов, проследовали шестеро конников. Стефан Роткирх, Дитер Гакст, Йенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин, а также Виттих, Моральд и Вольфгер Стерчи.
«Так», — протянул Шарлей, — «Так, Рейнмар, себя ты считал умником, а весь мир глупым. К сожалению, констатирую, что это была ошибочная точка зрения, ибо весь мир уже разгадал тебя и твои легко разгадываемые намерения. Знает, что ты направляешься в Зембице, где сидит твоя Любушка. Если же у тебя, наконец, начинают возникать сомнения в целесообразности поездки в Зембице, то не ломай себе напрасно голову. Я тебе скажу, смысла нет». «Никакого. Твой план...» «Минутку, только подыщу подходящее слово.
Шарлей.
Нашел. Абсурдный».
Спор был краткий, бурный и совершенно бессмысленный. Рейнован остался глух к логике Шарлея. Шарлея не волновала любовная тоска Рейнована. Самсон Медок воздерживался и молчал. Рейнован, мысли которого в основном были заняты попытками подсчитать количество дней разлуки с любимой, требовал, разумеется, продолжать ехать в выбранном направлении, то есть в Зембице, вслед за стерчами. Или попытаться опередить их, например, когда те остановятся, чтобы покормить лошадей, скорее всего, где-то вблизи Рихбаха, либо в самом городе. Шарлей категорически возражал. Проявленная стерчами прозорливость, утверждал он, может свидетельствовать только об одном. «Они, — поучал он, — намерены погнать тебя именно в сторону Рихбаха и Франкенштейна. А где-то там поджидают Кири Лейсон и де Барби. Поверь мне, парень, это обычный способ ловли беглецов».
«Что же ты предлагаешь?»
«Мои предложения, — Шарлей повел вокруг широким жестом, — ограничивает география. То огромные, затянутые тучами на востоке — это, как ты знаешь, Слёнза. То, что вздымается вон там, — это Совиные горы. То большое — гора, именуемая Большой Совой. Рядом с Большой Совой есть два перевала — Валимский и Юговский. По ним можно было бы прошмыгнуть в Чехию, до Броумовска».
«Чехия, ты же сам говорил, дело рискованное».
«Сейчас, — холодно ответил Шарлей, — самый большой риск — это ты и погоня, которая преследует тебя по пятам. Признаюсь, охотнее всего я двинулся бы сейчас именно в Чехию. Из Брумова,
Броумовска, Брумов — чешское и польское название одного и того же города в Чехии,
перепрыгнул бы в Клоцко, а из Клоцка — в Моравию и Венгрию. Но, полагаю, ты не откажешься от Зембиц».
«Правильно полагаешь.
Ну что ж, значит, придется пожертвовать безопасностью, которую нам обеспечили бы перевалы».
«Это, — неожиданно вставил Самсон Медок, — была бы весьма относительная безопасность и труднодостижимая».
«Факт, — спокойно согласился Демерит, — район далеко не безопасный. Ну что ж, значит, направляемся на Франкенштейн, но не по тракту, а вдоль подножья гор, по краю боров Силезской просеки. Удлиним путь. Немного поездим по бездорожьям, но что нам остается делать?»
«Ехать по тракту, — ляпнул Рейнован,
— следом за стерчами. Догнать их».
«Ты сам, — резко прервал Шарлей, — не веришь в то, что говоришь, парень. Ведь не хочешь же ты попасть им в лапы?»
«Очень не хочешь».
Поэтому вначале они поехали через Буковины и Дубравы, потом по просекам, наконец, по дороге, извивающейся меж пригорков. Шарлей и Самсон тихо переговаривались. Рейнован молчал и размышлял над последними словами Демерита. Шарлей в очередной раз доказал, что умеет, если не читать, то безошибочно угадывать мысли на основании предпосылок.
Правда, вид Стерчи вначале разбудил в Рейноване ярость и дикую жажду расправы. Он был готов чуть ли не тотчас двинуться вслед за ними, дождаться ночи, подкрасться и перерезать спящим горло. Однако его удержал не только рассудок, но и парализующий страх. Он уже несколько раз просыпался весь в поту, напуганный сном, в котором видел, как его поймали и тащили за стенки Штерндорфа.
Причем все, что касалось припасенных там инструментов, сон демонстрировал с поразительной четкостью. Стоило Рейн-Ивану вспомнить эти инструменты, как его попеременно начинало кидать то в жар, то в холод. Сейчас тоже мурашки ползали по спине, а сердце замирало всякий раз, когда на обочине дороги возникали темные силуэты, которые оказывались вовсе не стерчами, а можжевеловыми кустами, если рассмотреть как следует.
Все стало еще хуже. После того, как Шарлей и Самсон сменили предмет разговора и взялись рассуждать на темы, связанные с историей литературы.